Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва.
Часов и 7 минут. Всем здравствуйте, меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Всем доброе утро, поехали. Леха пишет через наш сайт. Всем доброе утро. Передает. И вам тоже Леха говорит. Сегодня футбол вечером. Турецкий Бешикташ, Локомотив Москва. Болеем за Черкизова. Ну, кто за кого? Кто вообще футбол не смотрит? Если это про меня, меня больше автомобили интересуют. Кстати говоря, давайте посмотрим, что у нас сегодня с утра творится на дорогах. Думаю, что все в порядке.
В движении.
Ну да, в принципе, как и ожидалось. Ну давайте я вам назову основные затруднения. Если есть что-то нетрадиционное для этого часа, то, пожалуйста, 7373948, дозванивайтесь, рассказывайте. Мне, например, больше всего не нравится Киевка, которая почему-то стоит желтым аж от самого Внуково. Вот это вот желтое мне почему-то кажется красным, учитывая запоздалости Яндекса. И, кстати говоря, есть еще новорязанское направление, которое странным образом стоит в центр перед поселком Октябрьский еще, ну, вот где-то перед Пехоркой, но при этом стоит аж от самой Москвы-реки. Там есть дорожно-транспортное происшествие, и далее вот мимо Островцов все-все-все стоит. 7373948, где едете вы, расскажите, что видно из окна вашего автомобиля. Надеюсь, что в это раннее время вы передвигаетесь еще более-менее свободно. Здравствуйте. Нет, вот давайте вот так. Доброе утро, здравствуйте, где вы?
Алло, доброе утро. Я вот сегодня чистил зубы в 6 утра и посмотрел, что уже была пробка на Ярославском шоссе в области, ну, в сторону Москвы, естественно.
Да.
Сейчас уже все намертво стоит.
Слушайте, ну вы уже в автомобиле или вы еще в ванной?
Ну, я уже проехал.
Все, ладно, спасибо. Да, действительно, есть ярославское направление с затруднениями. Во-первых, мимо Королева, из Королева вообще трудно выехать, потому что там должно транспортное происшествие. Еще одно отмечено при повороте на Мытище и, конечно же, сама пробка до Московского кольца. 7373948. Здравствуйте, где вы находитесь? Доброе утро.
Алло, доброе утро. Да, Новорязанка действительно стоит в центр, но там была авария на развилке на Люберцы, которая уходит после Октябрьского. Вот, ее уже растащили, так что скоро все поедет.
Все понятно. Вот из-за чего вся пробка, но при этом само дорожно-транспортное происшествие у меня на карте не было отмечено. Да, действительно. Ну, еще звоночек примем. Здравствуйте. Где вы находитесь? Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, внутреннее 3D-транспортное перед Сиднель едет всего два ряда. Начинается пробка от Бережковского моста.
Принято.
Всем хорошего дня.
Принято, и вам хорошего дня. Вот такая ситуация на дорогах. Мы движемся дальше.
Моторы.
Ну что, с чего начнем? Хотите, я вам расскажу про новый BMW? Про новый BMW буквально коротко расскажу, потому что новый он, конечно же, только отчасти обновленный. Во-первых, речь идет про новую трешку. Вы знаете, она обновилась. Но вот обновление это назвать каким-то серьезным, ну, честно говоря, язык не поворачивается. С самого начала казалось, что обновление из серии, знаете, iPhone 6s, да? Был iPhone 6, стал iPhone 6s. Здесь тоже думаешь, ну вот, теперь все те, у кого был F30, чувствуют себя просто нищебродами. Предыдущий кузов уходит на второй план. Вы, ребята, теперь не будете красоваться на витринах, не будете красоваться на обложках. Приходит новый кузов, и теперь вам придется постоять в сторонке немножко. Посмотрели, потрогали, пощупали. Хотелось какого-то четкого понимания, что за обновление. Но оно оказалось настолько легким, настолько незаметным, что я вам честно скажу, вот издалека, на картинке, на видео, да или просто даже в потоке понять, что перед тобой обновленный кузов, совсем-совсем сложно. Единственное, что бросается в глаза, это изменение, например, некоторых моделей, потому что такой автомобиль, как 335, теперь не существует. Пожалуйста, будьте внимательны. Нет теперь 335i, есть теперь, знаете, какой автомобиль у BMW? Теперь есть 340. Что за автомобиль, думаете, как, а? Нет, на самом деле тот же самый. Но шильдик у него поменялся, он теперь называется 340. Там по-прежнему тот же самый трехлитровый твин-турбо, две турбины. Он выдает на 20, если я не изменяюсь, теперь больше лошадиных сил, порядка 340 у него под капотом. Есть некоторые изменения также по двигателям в остальных линейках, но их по-прежнему, если я не ошибаюсь, давайте я прямо сейчас вот при вас проверю, их осталось два, но они выдают разное количество лошадиных сил, поэтому, соответственно, и осталось то самое разграничение по 320-325. Так, сейчас. Я прямо открою сразу и расскажу вам. На память, конечно, не помню. Ну, смысл запоминать все эти технические характеристики каждого из двигателей, каждого из автомобилей. Можно даже вот так вот открыть вместе с ценами, потому что ценник тоже на самом деле неплохой. Во-первых, да, давайте я вам сейчас покажу. 1,5, 2 литра и 3 литра. Да, так оно и есть. В итоге у нас есть 1,5 объем. Это 318 бензиновый. Выдает он 136 лошадиных сил. Потом идут двухлитровые двигатели бензиновые. Три разных двигателя. 320 идет. Потом идет 320 полный привод M-Sport. И 330 полный привод. Но все они идут с двухлитровыми двигателями. Соответственно, они выдают по 184 лошадиные силы 320 и 320 полный привод M-Sport. И, соответственно, который идет под шильдиком 330, бензиновый двигатель, он выдает 249 лошадиных сил. Специально сделали для вас, чтобы вы не платили лишние деньги за транспортный налог. Дальше идет, как я уже сказал, 340, выдающий 326 лошадиных сил. Это трехлитровый твин-турбо. Ну и два дизеля, как и были, 320 двигатель 1, два дизеля, я имею в виду, вы можете выбрать двухлитровый дизель на моноприводе и на полном приводе. По ценникам самое начало и самый дешевый автомобиль в самой простой комплектации обойдется вам в 1 600 000 без 1 000 рублей, да? Ну, вот эти вот все цены я не люблю, вы знаете, а на тысяч 1 599 000. 1 600 000, давайте говорить прямо. Тем более за 1 600 000 вы вряд ли купите. Огромное количество дополнительных опций, которые вы наверняка себе захотите туда поставить, изменит эту цифру до неузнаваемости. 1 600 000 начало и 2 600 000 это самая топовая версия, соответственно, с двигателем 3 литра, двумя турбинами, 340 полный привод. У нас был автомобиль 340. Новый автомобиль, нужно было понимать, насколько сильно он изменился, потому что это самый топовый двигатель. Не могу сказать, вот нам говорят, что двигатель новый. Честно, двигатель новый, но, как по мне, 20 лошадиных сил с трехлитрового двигателя можно было снять и за счет электроники. Ну, буквально, вот немножко что-то там сделать и 20 сил добавить. Не особенно. Ну, то есть, сами понимаете, если у вас есть три разные вариации, ну, хорошо, я буду говорить две, потому что в первых двух случаях одинаковое количество лошадиных сил. Если у вас есть двухлитровый двигатель, с которого вы снимаете 184 силы, и двухлитровый двигатель, с которого вы снимаете 249 лошадиных сил. Ну, стоит говорить о том, что это разные двигатели. С одной стороны, стоит, но объем тот же. Добавим сюда электроники, добавим сюда настройку двигателя, добавим сюда какие-то небольшие механические изменения. Все, пожалуйста. Я понимаю, для производителя, конечно же, важно говорить о том, что это новый двигатель, потому что работа над ним все-таки была проделана, но разница, например, вот в двухлитровом бензиновом двигателе, она колоссальная. Ну, сами понимаете, сколько? 184 и 249, 50 плюс 16, получается 66, на 66 лошадиных сил. Здесь действительно потрудились, смогли снять на 66 лошадиных сил больше. Здесь разница по сравнению с предыдущей версией, между 3.3.5 и между 340 20 лошадиных сил. Несколько меньше, поэтому это и заставляет меня думать, что двигатели более-менее одинаковые. Это же касается, в принципе, и впечатления от езды, потому что говорить про остальное вообще не хочу, ребят, правда. Потому что кроме двигателя, что там поменялось? Ну, да там ничего не поменялось. Ну, оптика поменялась. Ну, как спереди фары поменялись, сзади фонари немножко поменялись. И в салоне единственное, что бросается в глаза, я еще раз говорю, это настолько вот какие-то ерундовые мелочи, просто ты пытаешься найти реальные отличия, сравниваешь, да, вот эти вот две картинки, как в старых журналах, найди 10 отличий, и пытаешься вот любое изменение увидеть. В салоне оно касается несколько измененной, я бы сказал, графики на климат-контроле. Вот просто ерундень, даже не стоит себе забивать этим голову. Просто я об этом говорю, чтобы вы понимали, что действительно больше нет никаких изменений. И вспомните, пожалуйста, на предыдущем кузове ваши подстаканники закрывала полка, которая, она была съемная, и вы постоянно не знали, куда ее деть. Ну, если вам нужны были подстаканники, вам нужно было ее вытащить, куда-то положить либо в дверь, либо в бардачок, либо в багажник ее выкинуть, да. Ну и, соответственно, все было в порядке, когда она стояла на месте, но тогда у вас не было подстаканников. Здесь, наконец-то, они сделали эту полку, ну, как сказать, съемный, не съемный, а убирающийся. Теперь вам не нужно ее снимать, она задвигается туда, вглубь автомобиля, и никому не мешает, и не нужно, соответственно, думать, куда ее убирать. Зато теперь нужно думать, куда убирать пепельницу, потому что она каким-то образом валялась у нас в бардачке. Ну, мы ей не пользовались. Вот и все изменения. Двигатель рассказал, фары, фонари вообще незначительные, вы вот издали вообще не увидите никакой разницы. И внутри вот просто, опять же, никаких значительных изменений тоже не произошло. Что касается ездовых качеств, то буквально, я не помню когда, ну, год назад, может быть, чуть меньше, это была, наверное, это был конец зимы 2015-го, у нас был на тесте 335, и вот сейчас теперь 340. Хочется сказать, что ездовые качества остались на абсолютно том же уровне, никаких изменений я не увидел, мне единственное не понравилось, и я надеюсь, конечно, что это будет изменено, вот этот руль, который для меня, по крайней мере, он слишком толстый, он слишком вот, ну, пухлый, вот прям пухлый, вот так с буквой «Х». Потому что, ну, честно говоря, немножко неприятно все-таки. Он должен быть немножко потоньше, он должен быть немножко помускулистей, порельефней и не таким толстым. При этом это касается как обычного руля, так и М-руля. Как касается это рулей, которые были на 335 предыдущем, и 340-й теперь новый. И вообще я должен сказать, что она стала какая-то вот вся по ощущениям пухлая. Вот вместе с этим рулем все какое-то стало таким. Я не знаю, это даже касается самого нового обозначения. 3-3-5 это были яркие, острые цифры, такие, 3-3-5. Они даже, это даже не четные цифры, они так воспринимаются, очень остро, стремительно. А 340, мы добавили сюда четную четверку и округлый ноль. Вот честно, вот даже по восприятию этих цифр, вся атмосфера восприятия кажется какой-то всей скругленной, мягкой. Нет, спасибо большое, в режиме эко это крайне удобно. Но тогда, в принципе, не стоит рассматривать вообще двигатель там трехлитровый с двумя турбинами. Да, можно брать себе 318-ю, можно брать себе 320-ю, и все, и, в принципе, тогда никаких проблем не будет. Я думаю, в этом смысле вот это вот наиболее логичный, наиболее оптимальный вариант. Насчет 340-й, не знаю, как по мне, стало чуть-чуть хуже. Чуть-чуть хуже, потому что острота, быстрость, резвость автомобиля несколько даже вот с названием пропадает. Все, это все то, что я хотел вам рассказать на самом деле про автомобиль. Не могу сильно заострять внимание на нем, потому что не на чем там заострять внимание. Я бы заострил название, а так бы больше ничего и не делал. Все, давайте будем переходить к следующей теме. Про автомобили поговорим. Слушайте, ну а расскажите, подожди, а что это я вот все рассказал, а вы ничего не рассказали? Вы видели новую обновленную трешку? Давайте вы мне расскажете, что вы про нее думаете. Да про любую, можете говорить про любой двигатель, можете говорить про 335 и 340, сравнивать предыдущую с нынешней. Можете рассказывать абсолютно новое. А, ну слушайте, я, знаете, наверное, такой подумал, что все, вот поругал, а ничего хорошего не сказал. Нет, на самом деле, хорошее одно. Знаете что? Даже на 340-й потребление топлива остается, ну вот, в рамках приличия. Ну, то есть, если раньше, ну, даже не на 335, на 335 тоже в рамках приличия было. Вот если раньше были когда еще атмосферные двигатели, звук которых не подавался тебе через колонки, кстати говоря, по-моему, на 340-й это убрали. Мне, я допытывался в представительстве у ребят, которые выдавали мне автомобиль, я говорю, подаете звук двигателя в колонке? Они такие, ой, мы не знаем. Я говорю, ну, в 335 подавали же. Они такие, ну, здесь, может быть, нет. Вот, так и не рассказали мне на самом деле. Я пытался, слушал, проверял. Мне показалось, что все-таки перестали это делать. Но на прошлом автомобиле это точно было. Что касается топлива, Когда были атмосферники, конечно, ты понимаешь, что при таком объеме, при такой мощности потребление топлива будет колоссальным, она будет жрать как Титаник, я не знаю, на два пропеллера, естественно, прокармливая все ваши запросы и пожелания от движения. Теперь это какие-то цифры, ну, честно говоря, для меня вот несусветные, как я отмечал на предыдущем тесте, то, что я был готов и к 20 литрам, и к 22, да даже к 25 литрам я был готов, но я был не готов к... Дайте вспомнить, ну, наверное, литров 15 было. Наверное, было литров 15 на предыдущем тесте. И на этом тесте на борту бортовой компьютер мне не показывал больше 14 литров. 13,8, 13,6. Когда мы ее взяли, на ней вообще было, если я не ошибаюсь, меньше 13 литров. Но там тоже нужно понимать, мы взяли ее практически одними из первых. Она только-только прошла обкатку. Естественно, на ней никто не катался. Ну, вот, поэтому это не особенно актуально. Но, тем не менее, сами понимаете, 3-литровый двигатель, 2 турбины и потребление не выше 15 литров. Это, конечно же, несомненно плюс. Несомненно плюс, и это радует. 7373948, код Москвы 495, это наш телефон. Наш смс-портал плюс 7-925-48-948. Звоните, дозванивайтесь, пишите, рассказывайте, нравится, не нравится, видели, не видели, какие-то вопросы, может быть, я не знаю. Кстати говоря, можете писать через наш сайт говоритмосква.ру, либо через наш твиттер собачка, далее говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Кстати говоря, нужно будет проверить, наверное, наш смс-портал, который каким-то образом не отображает ни одного сообщения. Я надеюсь, по крайней мере, что он работает. Нет, все, вопросов по трешке нет, значит, идем дальше. Московские депутаты против венков на дорогах, и я тоже. Давайте вот эту тему рассмотрим, она на самом деле пару раз затрагивалась. Кто-то пытается запрыгнуть в убегающий вагон. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Андрей, я просто вот только переключил 335 и 340. Это какая машина вообще?
Это про... мы говорим про BMW. Ну, вы, наверное, вас смутило 340?
Ага.
340. Хорошо, раз уж вы только что переключились, я вам вдогонку скажу. Теперь нет 335, есть 340. Минимальные различия в этих автомобилях вы встретите, потому что их практически нет. Ну, я имею в виду двигатель тот же самый, трехлитровый. Ладно. Все. Такой, на. И тебе погрузил в голову все то, что мы только что 20 минут обсуждали. Московские депутаты хотят убрать венки с дорог, и все вот эти вот напоминания о том, кто, когда и где, и каким образом, я лично считаю, что это правильно. Готовы поддержать законопроект о запрете установки траурных венков вдоль дорог. Я напомню, что вообще-то есть некоторые правила использования и тротуаров, и обочин, и прилегающих полос, и придорожных полос к автомобильным трассам. Любые какие-то размещения, уж я не знаю, действия, тем более какие-то кресты, камни, венки, это все запрещено. Как правило... Это все-таки появляется, ну, не особенно, я не могу сказать, что кто-то за этим следит, наверняка же есть какие-то службы, которые отмечают, вот теперь здесь появилось, но, естественно, никто это не убирает, я не знаю почему, возможно, из-за какого-то, ну, тонкого момента, именно этического, но мне кажется, этика не соблюдается с самого начала, ведь, простите, ну, вот даже несмотря на какие-то трагические и траурные события, все имеет какую-то закономерность, да, я имею в виду того, что вот человек после... трагических событиях, если он погибает, его хоронят на кладбище. И там обычно устанавливают все то, что необходимо. Туда приходят почтить его память, туда приносят цветы, там следят за оградкой, там, я не знаю, за цветочками вырубают. Зачем это делать на дороге, мне непонятно. Зачем делать два места какого-то, ну, поклонения этому? Если вы вспоминаете человека, пожалуйста, вспоминайте его на кладбище. Он там. Да? Вот насколько будет тонкий этот момент сейчас, да, мы обсуждаем. Давайте тоже оставаться в рамках приличия. Я тоже буду стараться это делать. Если что, меня поправляйте. Этот человек это находится там. Вы же не вспоминаете само трагическое событие. Правильно? Зачем ставить памятник или какое-то олицетворение этого события? Этого делать не нужно. Потому что, скорее всего, это мысли и воспоминания неприятные. И плюс еще к этому, конечно же, со всеми этими вот мыслями трагическими приходится сталкиваться каждому человеку, который там проезжает. Мне бы, допустим, ну... Я вам честно скажу, мне бы, допустим, этого не хотелось. Мне не хотелось этого делать. Но это все равно, что мы бы ходили по улицам, и постоянно натыкались какие-то свидетельства того, что здесь убили того, здесь застрелили этого, здесь вот так вот, ну, произошло. Это то же самое, что ты выходишь из своего дома и попадаешь на кладбище. Ну, я образно говорю, да, я не знаю, убивали ли там перед моим подъездом кого-нибудь. Но это было бы то же самое, что мы бы гуляли по кладбищу. Не каждому это было приятно. Это то же самое касается и дорог. Это мое мнение. Давайте обсуждать. 7373948 наш телефон. Здравствуйте, слушаю. слушаю вас, алло.
Алло, Александр, доброе утро, меня зовут Олег.
Доброе утро.
Александр, смотрите, не соглашусь с вами, потому что приведу в пример такую практику, и вы ее помните, наверное, когда мы проезжали по трассам, и у постов ДПС стояли искореженные напрочь машины. Да. Это немножко дисциплинирует. То есть, как бы, когда ты проезжаешь и видишь, ты понимаешь, что был опасный поворот, человек не влетел, там, что-то произошло. То есть, ты как-то немножко дисциплинируешь. Понятно, что с этической точки зрения это не очень там приятно. Но вот, например, пример расскажу. У меня дача там в Тверской области. Есть такой город Конаково. И там, когда едешь, там люди, была большая автокатастрофа. Я уж не знаю там события, но там родственники поставили на таком пригорочке большой крест. И когда едешь, там такой перекресток опасный. Ну, как-то дисциплинирует. Не знаю, я не за то, чтобы это появлялось все больше и больше. Но какой-то от этого толк, наверное, тоже есть.
Ну, я вас понял. Вы говорите про дисциплину, вы говорите о том, какие мысли у вас при этом всплывают. Но даже вот если рассматривать с этой точки зрения, опасный поворот, опасный перекресток, рекламный щит, информационное табло, поставь. Никто тебе не запрещает. Ну, в смысле, вот я бы к этому относился более здраво. Укажи на то, что здесь, я не знаю, ну вот... Ну нет, вот если написать, что здесь погибло столько людей, это тоже не очень здорово, конечно. Если это касается дисциплины, я вам честно скажу, вот пускай вот покореженные автомобили остаются у постов ГИБДД. Вот этот момент еще более-менее куда ни шло, какие-то железяки. Но вот остальное, это какое-то уже вот более-менее сакральное, и мне кажется, ну, не особенно уместное. Спасибо. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Да, добрый день. Доброе утро.
Вообще, я первый раз вам звоню. Но этот вопрос на самом деле, он такой вот для меня непонятный. И я с вами полностью согласен, чтобы не было на дорогах вот этих вот могильников, крестов. Если вспомнить, то в Москве они тоже были ранее, до прихода Петропавловича Бирюкова. Потом их все убрали. А уже, наверное, раньше, наверное, вот в 90-е они стали появляться очень часто. Везде были на газонах. Я сам связан с уборкой города.
Да.
И они были везде. Потом их убрали с Москвы. А вот на дорогах они остались. Мое мнение такое, что они там не нужны. И если люди хотят увековечить каким-то образом память свою, я считаю, что надо посадить какое-то плодовое дерево.
Ну, как вариант.
Любой плодовый, да, дерево. И за ним ухаживать. Если же они хотят, вот они так хорошо относились к этому человеку, надо приезжать, ухаживать, удобрять, обрезать, чтобы дерево росло, и это желательно плодовое, чтобы люди могли там даже сорвать какой-то плод.
Слушайте,
кушать
а можно
его.
Я вам вопрос задам, вот если вы говорите, да, что связано с уборкой, это касается уборки в городе, да?
Уборка в городе, да, район Чертаново центральная.
Да, скажите, а есть ли какое-то предписание или, может быть, негласное правило, вот если вдруг появляется спонтанно вот подобный мемориал, вот людям, которые работают в ГБУшках там или еще в каких-то вот местах, они знают, что с этим делать? Убирать это, не убирать? Вот помните историю с Немцовым, да? Ну, там, конечно, резонансное событие,
люди пришли,
они знают, у них есть работа, им нужно убрать это место. Они это сделали. В принципе, их нельзя за это винить. У вас есть какие-то правила на этот счет?
Я понял. Ну вот сейчас я этим не занимаюсь, а раньше я занимался дворовой территорией, и обычно эти вещи, они устанавливаются уже на межквартальных проездах.
Угу.
И как такового нет. Я думаю, что сейчас, наверное, есть, и это можно как незаконно установленная реклама. Ну, я кощунственно говорю, но скорее всего, как бы это незаконно установленный объект.
Ну, правил четких для вас вот предписаний нет, да?
Сейчас уже не работает там.
Я понял. Хорошо, спасибо. Венки, кресты, памятники, вот то, что вдоль дорог обычно выставляют, это все хотят запретить. Я считаю, что это абсолютно необходимо. Не нужно это делать вдоль дорог. Есть соответствующие места для этого, более уместные. А вот гулять и... Ну, гулять, ладно, я уж так утрирую. Ездить по кладбищу, передвигаться, это дело не особенно приятное. Здравствуйте, Алла.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Меня Лена зовут. Я хотела вот что сказать. У меня на дороге погиб отец.
Да.
Его забил таксист, который превышал все, что только можно, и был бывшим милиционером. Ему за это ничего не было.
Так.
Я поставила на дороге крест, потому что он таксист, и он ездит там каждый день. Чтобы он немножечко хотя бы вспоминал, что он убил человека. Это во-первых. Во-вторых, действительно, предыдущий человек звонил и сказал, что это дисциплинирует. Это действительно так, потому что у нас очень много людей, которые превышают скорость, и когда они видят кресты на дороге, они задумываются, что здесь они могут остаться навсегда. Понимаете?
Ну, согласитесь, вы это делали не для дисциплины. Вы делали это для одного конкретного человека, а получается, что это вы сделали это для всех.
Нет, не только для одного конкретного человека. Не только для одного. Потому что там гибнут пачками люди на том месте, понимаете?
Да, понимаю вас. Вы поймите меня тоже. Сейчас закончилось у нас время. Выходим на новости. Но после этого, раз уж пошло такое обсуждение, давайте продолжим без проблем.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. День народного единства прошел и по-разному газеты, надо сказать, не в первых строках, но все представляют фотоотчеты. Я вот посмотрела фотоотчет корреспондента «Коммерсанта». Там вот он, мы там побывали в трех местах. С одной стороны, центральное шествие, вот, в котором приняли участие 85 тысяч человек. Это в Москве по Тверской, на Маяковской. Далее еще в Люблино прошел русский марш ко дню. Там около 500 человек приняли участие, акция националистов. Ну, не знаю, это то же самое, да, что русский марш. И на Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялся митинг сторонников общественной организации НОД. Как прошли мероприятия, можете сами посмотреть. В общем, да, смешанные чувства вызывает фотоотчет. «Князь на холме». На Боровицкой площади в Москве заложили памятник крестителю Руси. Вроде же отказались уже от этой идеи на Боровицкой площади его делать, но оказывается нет. 3 ноября на Боровицкой площади был заложен камень, и об этом сегодня пишет российская газета. Там же соцсети лайкают, ветер носит. Статья: за оскорбление жертв катастрофы в интернете предлагают штрафовать пользователей соцсетей, которые в своих профилях или комментариях оскорбляют жертв катастроф, предлагают штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. С такой инициативой выступил член молодежного парламента при Госдуме от Владимирской области Илья Зотов, которого поддержали местные парламентарии. Законопроект, предусматривающий наказание рублем, скоро внесут на рассмотрение Нижней палаты. Ну, поводом понятно, что стало. Вот недавняя катастрофа и реакция в сети некоторых товарищей отдельных. В Москве подешевеют патенты для сдающих жилье в аренду москвичей. Если у вас квартира до 50 квадратных метров, то раньше вы в год должны были заплатить 30 тысяч рублей. Сейчас эту сумму сокращают до 18 тысяч, то есть получается чуть 1500 рублей в месяц за такую квартиру. Если квартира от 50 до 70 квадратных метров, с 60 тысяч цена снижается до 36 тысяч рублей в год. Ну или, соответственно, получается, там, сами посчитайте, сколько в месяц. Смотрите, вообще сейчас это не очень популярно. Всего больше, чуть больше 2000 москвичей платят этот налог. Вот. Ну и, как правило, это просто те, кто крупные всякие площади сдает. Еще белорусский рубль ждет деноминация в 2016 году. Уберут 4 нуля в Беларуси. Снова первый. Владимир Путин в третий раз назван влиятельным, самым влиятельным человеком. Серебро, так сказать, у Ангелы Меркель. Самый влиятельный человек в мире. Пенсии зависли в правительстве. Это уже ведомости. Экономический блок правительства поддерживает предложение Минфина продлить право выбирать между накопительной и страховой пенсией еще 5 лет, а сам пенсионный фонд предлагает сделать эту всю вещь бессрочной. Подмосковье резко увеличило долю обрабатываемых сельхозземель. Помогли штрафы, повышенные налоги, господдержка и неформальные методы убеждения землевладельцев. Вот раньше у нас 61% сельхозземель обрабатывался, а вот к концу этого года уже 74%. Зарплаты учителя окончательно увязались с числом детей в классе. Будут ли у нас классы по 50 человек? Этим вопросом в МК задаются и пытаются ответить на него. Ну и еще пенсионерское. Пенсионерам, работающим, было решено все-таки не индексировать пенсию. Вот, пусть им индексируют зарплату, раз уж они работают. Как бы инфляция ни скакала, а тем не менее, даже если вы огромный стаж у вас и так далее, в жизни все равно индексировать вам ее не будут. Если вы работаете, государство это видит. 7.42, это был обзор прессы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Продолжаем программу «Моторы». Слушайте, московские депутаты против венков на дорогах, и я тоже. Вы довольно активно включились в беседу, поэтому я хочу ее все-таки завершить именно сейчас и завершить никак иначе, как голосованием, потому что по-другому решить этот вопрос, мне кажется, особенно не удастся. Противоречивые приходят смс-сообщения. Алекс говорит, что вы оба говорите кощунственно. Да, есть люди, которым поручено... Ой, ну это про Немцова уже не то. Но если все-таки к теме, да, оба говорим кощунственно. 83-й пишет. Мечта. Говорит, какое-то кладбище устроили, неприятно. Мне тоже есть кому на стол венок повесить, но я до этого не дошла. 76-й говорит, надо убрать прежде всего кладбище с Красной площади. 31-й на Симферопольке стоит часовенка, и часовенка с краном. Ищет, где погиб Шандер. Ее тоже уберут, она прямо у дороги. Вот, скорее всего, именно из-за этого увековечения... Ну, слушайте, вы прям про Немцова услышали сразу... сразу завелись. Голосование. Я завожу, и просто и коротко мы на него ответим. 134-21-36, 134-21-35. Да, надо убрать, не нужно вообще, нет никакой необходимости, чтобы они там, знаки увековечения находились. Да, надо убрать. 134-21-35. Нет, убирать не надо, нужно оставить. 134-21-36. Очень простое голосование. Еще раз. 134-21-35 надо убрать, 134-21-36 не надо убирать, надо оставить. Пока голосуете, я приму ваши несколько звонков. 7373948, кстати говоря, наш телефон. СМС-портал. Плюс 7-925-48-948. Говорит Москва.ру сайт. Здравствуйте, алло.
Да, Борис, Москва, доброе утро.
Да, Борис.
Ну, однозначно убрать, да, что касается голосования. А вот насчет у дамы, которая звонила, которая отца потеряла, да, конечно, можно понять ее чувства. Получается, что она хочет навязать как бы свои негативные чувства всем, кто едет мимо этого места.
Да.
Вот, то есть я считаю, наоборот, нужно успокоиться, как бы это забыть. А что касается вообще таких мер, да, серьезных, то есть, вот есть такой деятель политический, Михаил Борщевский, он только рассказывал, как один из друзей своего сына спас от употребления наркотиков. Просто поставил ему в комнату гроб. Да, и то есть как бы сын навсегда как бы про это забыл. Вот, но я считаю, что не каждому человеку нужен такой гроб. Вот, и такие меры, как бы, ну, каждый, я считаю, должен выбирать сам для себя, а не так, что кто-то кого-то потерял и решил всем, чтобы он, человек, ехал, грубо говоря, по кладбищу, и везде эти гробы, венки и так далее, и могилы сплошные.
Да, мысль абсолютно верная. Для кого-то это будет вот прям как просветление, он посмотрит и больше никогда не будет ни нарушать, и будет всегда внимательным, и, я не знаю, и будет всегда про это помнить, но для другого... равно точно такого же человека, который будет проезжать именно там, это не сыграет никакой роли. Например, как для меня. Никакой роли, кроме какого-то неудобства, дискомфорта абсолютно ненужного, не сыграет. Ни дисциплина, ни напоминание, ни еще что-то. Я понимаю, что каждый конкретный случай – это каждое конкретное горе. Мы можем сопереживать, мы умеем это делать, я вас уверяю. Но при этом это нужно делать, может быть, несколько в более интимной обстановке. Несколько в более индивидуальной обстановке, а не вот так вот на дорогах все вместе. Правильно? Для дисциплины абсолютно не подходит, я считаю. 7373948, напомню, голосование. 134-21-35, да, подобные венки, кресты и какие-то камни нужно убирать вдоль дорог. 134-21-35. И 134-21-36, нет, их нужно оставить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Да, доброе утро.
Георгий говорит, вот вы знаете, я думаю так, вот если у кого-то, вот у той женщины, например, погиб отец, она единственное, что может в данном случае, это вот так предупредить других. Если бы мы могли каким-то способом, вот допустим, здесь вот опасный пешеходный переход, вот у нас кто-то там погиб, мы там пошли в какую-то общественную организацию и изменили знаки, поставили светофоры, вот что-то такое сделать.
Или, допустим, установили два прожектора, которые этот участок дороги высветляют так, что там просто днем все горит.
Да, 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 да. Вот что-то такое мы могли сделать. То, разумеется, было бы разумнее делать так. Но поскольку вот все подобные инициативы сейчас, ну это я просто по собственному опыту знаю, рубится каждый раз, вот, ну, нежеланием шевелиться ни ГАИ, ни там властей местных. Ну вот как ты можешь напомнить водителям, что нужно ездить хорошо, правильно, да, аккуратно? Ну вот только таким способом. То есть это в некотором роде такое...
опять дисциплина, опять дисциплинирует.
Разумеется, дисциплина, но это, скажем так, это просто единственный способ пока что людям напоминать, вот такая с места, что ли, напоминание от народа в каком-то смысле.
Я понял вас. Хорошо, очень справедливо замечает 24-й. А что, если в больницах будут делать такие мемориалы? Ну, тоже дисциплинировать, говорить, зачем вы довели себя до такого состояния, что попали в больницу, вот к чему это может привести... 46-й спрашивает, на Ленинградском шоссе стоит памятник Харламову, его тоже убрать? Тоже убрать. Тоже убрать. Поставьте памятник, я не знаю, стоит Харламову где-то в спортивном центре, в спортивном комплексе где-нибудь памятник или не стоит. Наверняка стоит где-нибудь здесь, у нас ЦСКА, где-нибудь внутри. За 100% стоит, просто мы его не знаем. Поставьте его на главной площади ЦСКА. Рядом вот там, где стоит Ледовый дворец, там, где гимнастический зал и бассейн. Там здоровая клумба стоит, поставьте там памятник Харламову. Это будет гораздо лучше, чем он будет там стоять. Там убрать. Да, убрать. Но поскольку он там уже стоит, и он такой там вроде клюшка хоккейная, его можно перенести куда-нибудь, абсолютно точно. Иногда едешь по дороге, глядишь, венок висит, сразу мысли возникают, как же можно было ушататься насмерть на абсолютно ровной дороге, пишет 60-й. Да, 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 абсолютно верно. 67% говорят, что нужно все это дело по дорогам убрать. Я не буду говорить более критично, более категорично, но просто это нужно убрать, это там не нужно, это никому, никого не дисциплинирует. Никому никаким образом не поможет. Ни в ночью, ни днем, ни в слякоть, ни в дождь, ни в снег. Не поможет. 67% считают именно так. И 33% все-таки предлагают это дело оставить по тем или иным причинам. Основная из них — это все-таки какая-то дисциплина и напоминание для остальных водителей о том, что не нужно нарушать правила дорожного движения и стоит все-таки быть внимательным. 41-й. Полагающиеся легкие... Что? Полагающиеся легкие на пачек сигарет? Возможно, какая-то ошибка, но я прочитал именно так, как вы написали. Переходим к новой теме. Она будет короткая. Дизельный скандал вокруг Volkswagen наносит новый удар. Все это связано с еще одним двигателем, который теперь по результатам агентства по защите окружающей среды именно США, потому что именно там это все происходило, входит в перечень нечистых. Будем говорить так, нечистых. Если раньше речь шла только лишь о двухлитровых дизелях, теперь заметили и установили факт незаконного ПО на при сдаче экологических норм на трехлитровых двигателях дизельных V6. Это касается теперь автомобилей. Ну, двигатели, понятно, каких автомобилей это теперь касается. Такие двигатели, я вам говорю, стоят на Туарегах Volkswagen. Такие двигатели стоят на A6-х Audi. Такие двигатели стоят и на A8-х, и на удлиненных A8-х, и стоят на Q5-х, и стоят еще, кстати, на Porsche. И еще на Porsche. То есть все эти автомобили точно так же попадают под отзыв. Напомню, я уже говорил вам, двухлитровые двигатели, дизельные только раньше, входили в этот скандал. У меня простой вопрос. Вот буквально есть 3 минуты, простой вопрос. Ведь скажите, не парит? Вот абсолютно не парит. Вот нас здесь это не парит. V6 дизельный двигатель, а то и двухлитровый дизельный двигатель, которые стоят на фольксвагеновских автомобилях у нас здесь и на вообще всех автомобилях концерна Volkswagen AG. Здесь в России не парит. Когда ты едешь рядом с каким-нибудь МАЗом, обдающим тебя выхлопами соляры так, что такое ощущение, что ты находишься где-то, не знаю, в какой-то газовой камере, двухлитровый дизельный двигатель от какого-нибудь, я не знаю, Амарока, это покажется самым теплым, самым зеленым и самым преданным другом природы. Абсолютно вот вам говорю, мои впечатления. Вот не парит. У нас здесь подобная тема не парит. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Александр. Да. Олег, как это? Смотрите, какая позиция. Меня не парит это, но меня, как владелец ВАГа, это, например, потому что это обман. То есть где теперь гарантия, что моя мощность моего автомобиля является правдой? Понимаете, как бы это обман автопроизводителя, и меня вот это цепляет как автолюбителя. Вот и все.
Доверие теряется.
Конечно, конечно. Это потеря репутации, всего ВАГа. И вообще, я говорю, можно задуматься о мощности. Они заявляют 200 лошадей, а по факту там 180, 120, то есть там 180, 170, понимаете?
Ну, согласитесь, здесь вопрос такой несколько широкий и глобальный. Когда концерн пытается преследовать интересы бизнеса в условиях лоббирования каких-то зеленых тем, ну, вы же понимаете, да?
Ну, смотрите, я как бы не буду сейчас защищать другую компанию, но приведу вам пример. Есть компания Mercedes, у нее есть технология BlueTEC. Мы все знаем, как она работает и по какому пути они пошли. А ВАК решил пойти по другому пути, по-хитрому. И мне кажется, по делу его наказывают, будут вести себя по-другому.
Да, спасибо за это напоминание, очень справедливое. 63-й только что отдал 2000 рублей инспектору за ксенон. Хотели лишать прав на 6 месяцев. Хотите, я вам историю расскажу вчера? Такая неприятная, вот как сами инспекторы, честно вам скажу. Ехал вчера, значит, на работу, на мероприятие, на вот этот митинг, на шествие. Еду, с утра никому не мешаю. Пристраивается сзади пятерка, ГИБДД. Ну, включила сирену, долго ехала, на самом деле, я еще удивился. Но я сразу понял, что они что-то за мной, меня преследуют. Но долго ехали, наверное, думали, за что остановить. В итоге остановили. Говорят, здрасте, здрасте, с праздником все дела. Ну, вежливо пообщались. Он говорит, у вас номер грязный. Я говорю, ой, да ладно, сейчас протру. Ну, была машина грязная, ну, извините, у меня было пару этих самых. Но номер видно. Номер видно, я не стал спорить, ну, я такой человек не особенно конфликтный, я не спорю. Я сказал, ну, сейчас, типа, протру и поехали. Он говорит, ой, нет, я все-таки выпишу. Сидит молодой, дерзкий, зараза такой. Я говорю, слушайте, что, я говорю, что вы выпишете тебе? Он говорит, ну, 500 рублей там. Я говорю, я не буду отдавать 500 рублей. Я говорю, как вы же говорите, у меня номер грязный. Я говорю, чистый. Он говорит, нет, у вас грязный, нечитаемый номер. Я говорю, вы знаете, что такое нечитаемый номер? Я говорю, давайте сейчас отходим на 20 метров и смотрим, видно ли все цифры и буквы моего номера. Он такой, да мне достаточно, я вот отсюда вижу. Я говорю, о, интересная у вас позиция. Я говорю, давайте тогда будем понятых останавливать. В итоге отпустил. Вот так вот раздражает это дело. Вот так раздражает. Я понимаю, если бы еще был, знаете, до конца на своем стоял, это одно дело. А вот так вот взял, сдался. Наверное, знаете что? Наверное, я подумал, там даже два инспектора было. Был один постарше, другой помоложе. Тренировал, наверное. Наверное, тренировал. Провалил ты, дружок, экзамен. Не получилось тебе развести честного водителя. Вот такие дела. Сейчас историк, потом в движении.
«Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.
5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в нашей стране планетарий. После торжественного открытия была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. Первым лектором стал директор планетария Константин Шестовский. По замыслу разработчиков проекта, это место должно было стать чем-то вроде Народного университета, где трудящиеся могли бы расширить свой кругозор. Теоретик конструктивизма Алексей Ган называл планетарий оптическим научным театром. Строительство планетария началось в день осеннего равноденствия, 23 сентября 1928 года. На строительство Моссоветом было отпущено 250 тысяч золотых рублей. В эту сумму входила стоимость постройки не только самого здания, но и его оборудования – киноаудитории, астрономического музея, библиотеки, аудитории для кружков, лабораторных помещений, а также устройства на плоской крыше астрономической обсерватории для массового обслуживания экскурсий. Уникальное здание было построено по проекту архитекторов Михаила Борща и Михаила Синявского. Первый камень был заложен в 1928 году, а уже на следующий год строительство было завершено. В середине февраля 29 года в Москву прибыли специалисты из Германии для установки железного каркаса сферического купола, экрана. Аппарат «Планетарий» в это время был уже в Москве и хранился в запакованных ящиках в помещении Московского отдела народного образования. 3 августа установка аппарата была полностью завершена. На этот день назначили приемку-показ работы «Планетария» руководству Моссовета. Демонстрация вполне удовлетворила присутствующих. Чиновники поставили свои подписи под необходимыми документами. В течение августа, сентября и октября происходили закрытые просмотры. Официально московский планетарий был открыт 5 ноября. Он стал 13-м планетарием в мире. Из 12 его предшественников 10 были построены в Германии, 1 в Италии и 1 в Австрии. Специально к этому дню Владимир Маяковский написал стихотворение о планетарии, заканчивавшееся словами: «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий». Во время войны московский планетарий, помимо проведения обычных массовых лекций, оказывал практическую помощь бойцам и командирам советской армии в виде специальных лекций военного цикла для разведчиков и военных летчиков. Кроме лекций, проводившихся в звездном зале, организовывались выездные лекции по астрономии. Эти лекции читались в госпиталях, подшефных воинских частях, в аудиториях городского военного комиссариата, в агитпунктах противовоздушной обороны. Московский планетарий работал всю войну и лишь однажды был закрыт на 2 месяца.
Программа подготовлена по материалам сайта историк.рф. В движении.
Рубрика «В движении». Яндекс пробки показывает мне сейчас... Да не показывает он баллы. В общем, я вам называю основные затруднения. Сейчас очень плохо на внешке, на севере, от Ленинградки до Волоколамки. Прям все стоит, и я думаю, что лучше не суваться. Продолжается ужасная ситуация на Ярославке. Это касается как от Ивантеевки до Мытищ участка, так и участка уже от МИИТа. Да, так правильно называется этот институт там на Ярославке. И до Северянинского моста. Да. Это самые плохие участки сейчас. 7373948. Дозванивайтесь, рассказывайте, где едете вы, где какие затруднения, где объехать, где лучше вообще, и куда лучше вообще не соваться. Здравствуйте, доброе утро, слушаю вас. Да. Алло.
Доброе утро, это Светлана.
Да, Светлана.
Ну вот радово не соваться, но надо же как-то ехать. Если объехать нельзя, Калужка стоит, где она всегда стоит, около газопровода.
Да, принято, спасибо. Калужское направление, там еще дорожно-транспортное происшествие у меня, по крайней мере, здесь отмечено. 7373948, какая еще обстановка на дорогах видна из вашего автомобиля? Кстати говоря, Дмитров, Калининградка подстаивают, как обычно. Ну и то же самое касается шоссе энтузиастов, Волгоградка. Оградки и Рязанки. Но это перед третьим транспортным кольцом. Кстати говоря, я смотрю, вот Каширка и Варшавка более-менее себя неплохо чувствуют. Что удивительно. Новости.
Время начинать движение.
Мотор. Мотор.
Так говорит Москва.
В 8.06. Я всех приветствую. Всем доброе утро на радиостанции «Говорит Москва», программа «Моторы». У микрофона Александр Капков. Поехали! Ну что, всем доброе утро снова. Просыпаемся, заводимся, выходим. Кстати говоря, будьте сегодня аккуратны, особенно гнать не стоит. Такая погода мерзкая. Вот этот, я не знаю, налипающий дождь, такой мелкий-мелкий. Он налипает, кстати говоря, на дорогу и довольно плохое сцепление. Поэтому не гоняйте. Да вообще не гоняйте, а сегодня особенно. Но это, кстати говоря, нам еще машины не надо чистить. Что ж, я хотел с вами сегодня обсудить тему, которая произошла в ночь с 3 на 4. Вчера был праздник, все не особенно уделяли внимание этой теме, мы вообще на этот счет никак не работали. Но, тем не менее, Крымский мост продолжает притягивать к себе неудачников, водителей-неудачников. В очередной раз, не прошло и месяца, три недели назад, там разбился Феррари, сгорел напрочь, ну и бог бы с ним, какого-то малолетнего юнца. Теперь, значит, на том же самом Крымском мосту, правда, в обратную сторону, на внутренней стороне, раскладывается еще один водитель-неумеха, 19-летний выходец из Чечни по имени... Как его зовут? Вот у меня же здесь было имя. Его зовут Джабраил. Вот. Если это кому-то дает, может, кто-то с ним знаком. 72-й пишет, в Подольске пробка заметно меньше. Значит, все-таки праздновали? Значит, все-таки праздновали. Да, и вот в итоге 19-летний юнец на Porsche Panamera, неважно какой, раскладывается, серьезных травм никто, слава богу, не получает. Кто-то называет, кстати говоря, Porsche Panamera спорткаром, я бы не стал так делать. Ну ладно, да, дорогой автомобиль, дорогой, но до спорткара, я думаю, ему далеко. Раскладывается, замесив порядка 6 автомобилей, абсолютно неповинных, абсолютно никому ничего плохого не сделавших, пара такси, еще что-то. В общем, все разлетаются по разным сторонам. В итоге оказывается, сейчас уже есть видеозапись всего этого дела. Они, значит, ехали в паре вдвоем с Мерседесом Гелендваген. И получилось так, что джипчик был, видимо, пободрее, посмелее, может быть, и успел проскочить мимо двух автомобилей. А Porsche, поскольку был под управлением человека столь юного, видимо, не самого смелого, не самого опытного и не обладающего энным количеством серого вещества, ну, необходимым для подобных поворотов и маневров, сделать этого не успел. Видно, как он тормозит, видно, как он не понимает, просунется он в эту дырку или нет, и видно, как он уходит просто вправо, дабы вообще... Видимо, он закрывает глаза, жмет на все педали сразу, на все кнопки, в Porsche их огромное количество, он начинает все это делать, но понимает, что взлетать автомобиль не умеет. А казалось бы, да, стоит 6,3 миллиона рублей, наверное, человек думал, что он это сможет сделать. И в итоге раскладывается. Никто не пострадал, по счастливой случайности... Очередное резонансное ДТП. Я хочу вам, вот прежде чем начать обсуждение, напомнить, что 3 недели назад случилось почти то же самое с Феррари, и все вы помните эти детали, я не буду их повторять. Я лишь напомню, что сейчас, по итогу, что мы имеем, водителя был им так называемый какой-то мальчик, кто-то называет его бриллиантовый. Я считаю, что машины с мощностью двигателя свыше 120 лошадиных сил надо продавать людям со стажем вождения. Я, кстати говоря, абсолютно с вами согласен. Не менее 5 лет, добавляете вы, Серж 88. Кстати говоря, вы можете смотреть нас и в Перископе еще, в том числе, и там тоже можете писать. Если продавать автомобили людям со стажем вождения более 5 лет, мы не решаем, знаете, какую проблему? Проблему того, что и Феррари... И Porsche не принадлежали тем, кто сидел за их рулем. Вот она проблема. Эта проблема не решается. Итак, я напомню, чем закончилась история с Феррари. 15 тысяч рублей выписали штраф за то, что не было водительских прав. Не потому, что у него их отняли, а потому, что он еще был молод, юн и светел. Хочется сказать, нифига, он у меня был светел, извините, просто не могу по-другому выражаться. Потому что у них вообще не было, он их не получал. 15 тысяч рублей – это раз. Второе. Гражданин Франции, который пострадал в этой... автомобильной аварии, получил тяжкий вред здоровью, а это означает уголовное дело по 264-й. Впрочем, нет никакой уверенности, что вообще как-либо это закончится. Почему? Потому что 18-летний, ныне уже 18-летний студент МГИМО Томас Левиев, естественно, уехал в Израиль, где у него есть гражданство. А здесь мы имеем дело с неким Джабраилом, уроженцем Чеченской Республики. То, что он туда не уедет, нет никаких оснований полагать. Правильно? Правильно. Что будем делать? Давайте решать. Давайте я призываю общественность к решению этой проблемы. Меня не интересует, откуда родом эти люди. Меня не интересует, кто у них родители. Меня не интересует, сколько они зарабатывают. Меня интересует то, что эти... Хочется выругаться вот прям вот так вот смачно, но почему-то не могу подобрать сейчас слово, которое выражало бы и мои эмоции, и при этом оставалось бы легально для эфира. Тем не менее, меня интересует то, что эти люди, не умея управлять автомобилем, пытаются себе что-то доказать. Я один раз сказал, съездите на Moscow Raceway. Много у вас денег кататься на таких автомобилях? 2500 рублей за 15-минутный заезд для вас ничего не значит. Ребята, вы съездите, и вы поймете, что вы такие... зеленые, что вы гонять вообще не умеете, что вы далеко не гонщики. Это четко вам придет. И я надеюсь, отобьет любое желание выполнять подобные фигуры отвратительного пилотажа в Москве. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Конечно, мальчику из Чечни не здесь, ни в Чечне ничего не будет. А мне вот хотелось бы знать, что могло бы быть мальчику из Израиля, если бы он такую аварию сделал бы там.
Давайте,
вот в чем интерес.
Давайте вопрос этот оставим. Вы не против, не обижайтесь. Нам не интересно, что там. Нам интересно, что здесь. Крымский мост находится в нашем городе, в нашей стране. Эти люди находятся в нашем городе, в нашей стране. И именно здесь они так ездят. Меня не интересует, что бы там случилось. Пусть их будут сажать пачками там, я не знаю, на 3 года, за то, что у них просто прав нет. Неважно, не интересует. Вообще не интересно. Интересно то, что здесь у нас. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Значит, 3 месяца назад меня врезались, разбили мне машину, тоталь, да?
Да.
И 3 месяца я терпел всяческие неудобства, пока решали все эти проблемы. Вот. Ну и дальше там страховая будет заниматься. Я просто о чем хочу сказать. Вот эти люди, которые понтуются своими возможностями, да?
Да.
Я не уверен, что дальше они не прячут от последствий вот, голову в песок, как страусы. То есть, если все было по-честному, например, да, то есть полный ущерб городу возместить, полный ущерб всем таксомоторным паркам, которых такси пострадали, да, там людям, которые в пробке там простояли и так далее, вот по-нормальному, да. По чесноку.
Да.
Может быть, этих ситуаций не было. А поскольку у нас так вот все устроено, что вот ты всем должен, а тебе никто, и в случае каких-то вот таких вот проблем, там, проще дождаться выплаты вот и от страховой на все забыть. Но это и будет людей провоцировать. Вот такая все-таки вот какая-то безнаказанность.
Безнаказанность. К сожалению, существует и, к сожалению, действительно развивает подобные резонансные дорожно-транспортные происшествия, которые под собой потом не идут, не несут никакого результата. Запретить к просмотру «Форсаж» 27-й. 55-й. Нужно плотно заняться папой мальчика. Отобрать бизнес и т.д. Тогда другие детки угомонятся. Димка пишет через наш сайт. Приравнять к попытке убийства. Вы прям вот вместе с Маркиным одно и то же говорите. 27-й. Запретить. Это я уже прочитал. 41-й. Всех богатеев собрать на одном треке и устроить Death Race. Смертельную гонку. Я как переводчик сегодня. Закон Дарвина решит, кто опытный. Эль Пабло. Прекрасно. Прекрасная идея. Я только за. Я буду читать так, как... Вы и пишете, эти 3,14, это число пи, а потом идет какое-то украинское имя Тарасы, Джабраилы в скобочках, должны ехать в колонию поселения. 0,4 расстрел на месте, вообще к радикальным каким-то действиям призывает. Слушайте, ну давайте, хорошо, мы рассматриваем. Если так, тогда первое предложение Маркина, то, что сесть за руль автомобиля, не имея прав, отобрали у тебя их, не получал ты их вовсе, приравнять к владению огнестрельным оружием. Я за. Я за, потому что машина такое же средство убийства, как и оружие. Я за, абсолютно точно. Либо еще есть одно предложение от депутатов, оно заключается в публичной порке. В публичной порке, в рамках закона, но максимально публично. Вот приглашаем все телеканалы, приглашаем всех блогеров, любителей, зевак, все достаем свои телефоны, снимаем и... А лучше, знаете что, лучше еще не в рамках закона, а еще в рамках какого-нибудь, знаете, этикета. Ну, что-нибудь придумать, какие-нибудь для них дополнительные издевательства, например, может быть, ходьба задом наперед, да? Ну, я сейчас, прям самые лайтовые пытаюсь придумать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
А вот мое такое мнение, тут не обязательно уметь управлять автомобили, тут главное иметь деньги, и все.
Я понял, не об этом речь. Как мы справимся с этой проблемой? Я еще раз напомню вопрос. Возможно, вы просто забыли. Я напоминаю, нужно сейчас нам вместе с вами понять, как сделать так, чтобы этого не было. Кто-то здесь писал, я сейчас не процитирую дословно, сообщение убежало далеко вниз, что дело в том, что подросли дети новых русских, так называемых. Но я вам должен сказать, что вряд ли. Дети новых русских 20 лет, это получается сколько? Это получается 95-й год. Хотя, возможно... Хотя, возможно, да, нет, по времени совпадает. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Многие со мной согласятся, что этих вот молодых людей будут отмазывать на уровне всех возможных инстанций. Ведь так?
Да, скорее всего.
Вот.
Мы не знаем наверняка.
Надо сделать следующим образом. Нужно просто, как всегда, все спускать на тормозах, смотреть, кто будет отмазывать. А потом на уровне каком-нибудь таком серьезном, где уже не отмажешься, всех, собственно говоря, тех, кто отмазывал, и схватить за одно место. И проследить эту цепочку. А потом больше не повторится, все бояться будут. А если схватит еще примерно, ну, например, там, разок показательно на уровне президента, там, где не отмажешься никак,
да.
Вот здесь уже точно в дальнейшем все это прекратится.
Да, да, да. Я тоже считаю, что нужна какая-то вот публичная акция, которая даст всем понять, что так делать не нужно. Ребята, так делать не надо. Вы можете ездить так у себя в республике, без проблем. Я был в Грозном, я примерно представляю, как они там передвигаются. Да, растонировались, да, возможно, не стреляют на свадьбах, но ездят ребята бодро. Это я вас уверяю. Особенно на свадьбах. Вы помните свадьбу тысячелетия? Я тоже помню. Здравствуйте, алло.
Алло, да, да. Доброе утро. Ну, надо как-то изменять вот владельца автомобиля, неважно, вот он был за рулем, да, один человек, а другой человек ему дал автомобиль, это средство, это там повышенная опасность.
Абсолютно точно. Он должен
нести точно такую же ответственность, и причем по полной программе это надо как-то обнародовать, чтобы люди видели, что на самом деле хоть что-то там вас торжествует, там наказали их и возместили все убытки этим людям.
Да.
Там на тротуаре даже обрызгали кого-то. Да, вплоть до этого вообще там докапываться, знаете, до всего.
Да, да, да. Шаталина пишет, надо повысить ответственность за выдачу прав. Слушайте, ну это, конечно, здорово сказать, но ведь нужно как-то технически это понимать. Сажать их в бочку с помоями и махать. Ой-ой-ой, не успел прочитать. Ладно, это слишком глубокая тема, Анна Сергеевна пишет. О ней можно долго-долго разговаривать, в итоге ничему и не придем. Как говорится в знаменитом фильме «Джентльмены удачи», что говорили, вы не написали, вы только не написали. Владимир Путин признан самым влиятельным человеком. Это немножко не по той теме. Да, все правильно говорят, отнять у папочки бизнес, и все будет тогда в порядке. 27-й, кстати, предлагает, может быть, приговорить их к пожизненной езде на копейке. Главное, чтобы не на BMW. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло, доброе утро.
Да, доброе утро. Слушайте, я это слушаю, конечно, это меня просто поражает, по-честному.
Давай.
Если бы это был бы Логан какой-нибудь, который тоже может разгоняться до скорости 160, например, да, и разложил бы всех, не было бы никакого такого порицания. А в Феррари всех чему-то напрягает.
Не, не, но, подождите, ребят... подождите, как вас зовут?
Женя,
Евгений. Жень, смотрите, дело не в Феррари и дело не в Порше, который мы сейчас обсуждаем. Феррари уже сгорело, о нем нет никакой речи. Просто суть в том, что за Рено Логан не ездят те люди, которые вот попадают в такие аварии, вы понимаете?
Да дело в водителе. Люди разные, и на Логанах, и на всем чем угодно. Люди ездят беспредельно. Но вопрос в том, что казнить, значит, там, родителей, да, например, это все, эти все вопли до тех пор, пока это не коснется их, которые, значит, кого-то там снесут и так далее. А когда это коснется их, начнется, а давайте у папы отнимем бизнес, там, значит, бабушке выкорим ложкой глаз, там, и так далее, там, на Красной площади будем за что-то тянуть, и так далее. Но это бред, это каменный век. Ну, конечно же, нужно это вопрос, ну, не знаю, там, не спускать, да, тормозить, какие-то общественные организации должны контролировать и все остальное, но тоже, ну, не нужно спускаться до каменного века, и нормально это, ну, как-то...
Хорошо,
да,
ваше, нет, ваше предложение тогда мы хотим выслушать. У нас есть два резонансных дорожно-транспортных происшествия. Первому водителю было 17 лет, то ли 17, то ли 18, мы так и не поняли. Второму водителю 19 лет. Что
мы не можем их ограничить, но вы ведь вспомните...
Почему не можем?
Значит,
можем, мы алкоголь не продаем.
Ролики, когда сажают там 6-летнего ребенка за руль и едут по дороге. Но вспомните, это ответственность родителей, какое-то сознание должно быть у родителей, в том числе, которое
мы
пускают
не продаем,
за руль.
Мы не продаем этим людям алкоголь и сигареты, но мы пускаем их за руль.
Мы алкоголь и сигареты.
Хорошо, я понял, этот спор действительно может затянуться, но мы не продаем, я еще раз повторяю, мы не продаем, у нас есть закон, который запрещает продажу. То, что этот закон нарушается, это нонсенс, это ненормально. Это нужно понимать. То же самое касается и этого вождения. Мы не продаем этим людям алкоголь, но мы сажаем их за эти автомобили. Совершенно спокойно это делаем. Аня пишет, всех отводить в место вроде музея, где последствия аварий изображены, искореженные автомобили и т.д. Хорошо. Нельзя так ездить нигде, даже на свадьбах, пишет Сашка. Запретить управлять, пишет 74-й, автомобилями с мощностью 110 лошадиных сил и выше у тех, кого стаж менее 5 лет. Опять проблема не решается. Я вам сказал, эти автомобили не принадлежат этим людям. И скорее всего... Ну, хорошо, понятно. Ограничивать выдачу прав, например, с 21 или старше. Кто тут написал мне про отдельную категорию? Где этот молодец? Мне так понравилась эта идея. Это очень правильно. Вот, 82-й. 82-й, мне кажется, гениальную вещь говорит. Надо ввести категорию в правах. Спорткар. И пусть сдают на данную категорию. Отлично же. Так это ж правильно, это, мне кажется, самое то. Мы разграничили категорию А на несусветное количество подкатегорий. Теперь давайте разграничим категорию «Б». Я за. Я абсолютно за. Взять и сделать спорткар, рейс, спорт, РС, СВР, как угодно ее называйте, всеми этими аббревиатурами. Но там будет четко прописано, чтобы сдать на эту категорию. Во-первых, там, я не знаю... Контраварийное вождение, столько-то часов, трек, столько-то часов. Пока не проедешь там за энное количество времени, права не получишь, как на картинге приходишь. Чтобы получить клубные права, нужно проехать менее чем там за минуту 24. И потом еще плюс какой-нибудь, я не знаю, дополнительную уголовную ответственность. И плюс еще курсы выживания, там, я не знаю, оказание первой медицинской помощи. Ну, то есть навалить на эту категорию так, чтобы вообще неповадно было, чтобы люди... ну, естественно, и сдавать на нее там после 21 года. Вот, слушайте, по-моему, здорово, да? 08 пишет. Был в Тверской области, все подростки гоняют без прав, пьяные, на Логанах и на пятерках Жигули. Никакого наказания нет. Так во всех деревнях. Деревня — дело другое. Я понимаю, что Москва тоже, может быть, недалеко ушла в этом понимании, но это другое. Какая разница, какая категория, если все покупается, 51-й? Они сели за руль без прав. Толку-то, Шаталина пишет. Слушай, ну... здесь, по крайней мере, мы будем четко понимать, что есть дополнительная ответственность для таких людей. Понимаете? Мне кажется, что она будет, и тогда несколько улучшится ситуация. Здравствуйте, алло. Алло, доброе утро. Алло. Что-то слишком долго. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей, сотрудник ГАИ.
Да.
Значит, изобретать велосипед не надо. Есть российское законодательство. А такие неординарные ситуации или моменты в жизни необходимо брать под общественный контроль, включая общественную палату при МВД, которой руководит товарищ Кучерена. И пускай разбирается. И какие бы не создавать для этого трудности при получении прав, спецподготовку, ребята катаются не на себе слабых машинах. Значит, у них имеются деньги. И все эти препятствия будут обходиться левыми, правыми и так далее путями.
Да, да, да. И многие сейчас вспоминают то, что не забывайте, например, Серж 82 пишет про коррупцию в органах, Звягинцев пишет, что никакая ответственность таких людей не остановит. Все начинают сразу скептически относиться. Хорошо, но мы что сейчас, вот у нас заканчивается время, мы подойдем к финалу без какого-либо решения. 88 пишет, в Швеции для покупки автомобиля мощностью более 250 лошадиных сил необходима гоночная лицензия. Исмаил, вот, о. Вот вам решение. Вот решение. Гоночную лицензию получают не в органах, а в частных компаниях. И эти частные компании лишаются лицензии, в свою очередь, своей, если они выдают ее кому-то за денежки. Они и так ее должны будут выдавать за денежки. Я имею в виду, чтобы обучиться. Но если они не будут проходить обучение. Да? Гоночная лицензия. Отдать это на откуп частным компаниям. Частным компаниям. Да, нужно будет платить деньги, но там это будет бизнесом, и каждый, я надеюсь, все-таки должен. Или вот, слушайте, нужно будет сделать вообще какие-нибудь школы там Квята, да, или Петрова, чтобы, ну, сами понимаете, если узнают, что кто-то вот из-под этого имени вышел за баблос, вот там все, понимаете? Эти люди просто не смогут жертвовать своим именем. Надо, чтобы лидеры Кавказских республик публично показали публичную порку своих земляков. Ну, это, кстати говоря, Рамзан Ахматович регулярно делает, вы же помните? Здравствуйте, что с результатом голосования по памяти? Здравствуйте, 57-й, время сколько, видели? Уже были результаты. 7373948, еще пару звонков приму. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, это Александр, Москва.
Да.
Вы знаете, пока не будет жесткого наказания, не глядя на чины и на все остальное, это никогда не прекратится.
Жесткое наказание, по-вашему, это что?
Жесткие наказания — это, естественно, лишение платы. Если чужая машина, то есть сел сыночек, значит, это хранение оружия, знаете, мне не
сказать. Плохо, плохо, плохо слышно, плохо слышно, плохо слышно, прошу прощения, еще один звонок приму. Здравствуйте, алло.
Алло, да.
Да.
Тоже так же считаю, что, наверное, все-таки лицензия исправит ситуацию. И
можно.
Реально существенный штраф там в размере, ну, существенно таком какого-нибудь.
Да, да, да. Лицензия, мне кажется, вот самое-самое хорошее средство. 29-й пишет, техосмотр участников, ну и что? 29-й, ну я поправился. Да, отдавать в частные руки не особенно здорово. Надо отдавать их в частные уважаемые руки. Петрова или Квят? Вот пускай из-под их имени будут выходить люди, которые должны иметь, не должны иметь, а могут иметь возможность управлять мощными автомобилями. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вы, как всегда, опять упираетесь, вернее, мы все вместе, наверное, как всегда, упираемся в проблему, которая возникла еще в конце 80-х годов. Мы почему-то думаем, что если законодатели примут правильные законы, то у нас все наступит счастье и благоденствие. Должно вообще смениться, на самом деле, общество. Мы не готовы к тому, чтобы пресекать вот такие вот явления на дорогах, останавливать этих людей, пока это все будет, на самом деле.
А почему так происходит? Потому что каждый из нас подсознательно сам хочет ехать за рулем этого автомобиля в подобном...
Да, да, у нас на самом деле каждый пока является потенциальным правонарушителем.
Я понял. Очень интересная мысль. Давайте на ней закончим. Это повод вам для размышлений, хорошо? Вам для себя, для каждого в голове подумать. Вы хотите быть на месте, каждый из вас, хотите ли вы быть на месте этого 19-летнего парня? Хотите ли вы ехать за рулем на этого автомобиля? Хотите, чтобы ваш автомобиль столько стоил? Хотите ли вы, чтобы вам, может быть, было столько же лет? Хотите, может быть, ли вы избежать наказания, иметь возможность избежать наказания и при этом быть непоколебимыми, там, я не знаю. Вот это вопрос для вас. Я вас с ним оставлю. Хорошо? Сейчас мы поговорим о движении.
Моторы. Движение.
Ну что, какие дела у нас на дорогах? Давайте быстренько. Яндекс мне рисует 4 балла. Основные затруднения, которые я вам называл, продолжают лишь развиваться. Это касается внешки Московского кольца. Сейчас уже будете стоять от М11, новой платной трассы до Волоколамки. На внутренней стороне будете стоять от Каширки до Ясенева. Плохо на Новорязанке перед развилкой на Томилино. Там была авария. Я так смотрю, она хоть ее и разгребли, но пробка-то сама осталась, никуда не делась. Ну и на Киевке затруднения перед Московским кольцом. 7373948, где едете вы? Что видно из окна вашего автомобиля? Автомобили, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Ну, 5 секунд по предыдущей теме.
Прошу прощения, нет 5 секунд. Спасибо, что позвонили. 7373948. Где какие пробки, засады, аварии? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ленинский проспект в области едет хорошо. Из области пробка начинается после Университетского.
После Университетского это Ленинский. Спасибо большое за информацию. 8 часов 30 минут. Это значит, что программа «Мотора» закончилась. Я благодарю всех тех, кто принимал участие и здесь, и здесь, и в том числе вас. Спасибо. Хорошего четверга. Пока.